Общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свободы» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Демократическая революция августа 1991 года и современное протестное движение в России. Что тут общего и в чем разница? Есть ли преемственность? Это наша сегодняшняя тема. В студии «Радио Свобода» директор Левада-центра Лев Гудков, доктор исторических наук профессор Владимир Согрин, главный редактор журнала «Общественные науки и современность», руководитель Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории РАН. И третий участник нашей программы Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания Грани.ру. Дорогие слушатели, ваших сообщений по теме программы ждем на пейджер. В Москве телефон 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail @radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете нам прислать телефон +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Мой небольшой опрос, проведенный перед этой программой в интернете. Напоминают ли вам нынешние протестные акции август 91 года? Так звучал вопрос. Отвечает Ларионов из Москвы. Нет, на стороне Ельцина в 1991 году оказались мощные бюрократические кланы, связанные с топливно-энергетическим комплексом, плюс силовики. В современной политической элите отсутствует лидер, способный выйти за рамки системы и разрушить ее. Анатолий Осовский из города Шахта Ростовской области. Да, напоминают, август 91 года – это тектонический взрыв, который назревал со времен Брежнева, Андропова, Горбачева. Народ был подготовлен, вера в коммунизм полностью выветрена. Поверили очередному вождю. Август 2012-го – это предупредительные точки перед сильным землетрясением. Народ выдвигает уже не вождей, а лидеров нового движения. Они выросли не на вере в кого-то, а поистине из народного возмущения, ложью, обманом, воровством. Валерий из Курска. Нет, не напоминают. Начало 90-х – это попытка целенаправленного движения в сторону демократии. Верховенство права, развитие предпринимательства. То есть недвусмысленное движение навстречу тем странам, где максимально учитываются потребности души и тела. Нынешняя протестная акция – это лишь реакция на отдельные раздражители. Убежденных демократов старой волны, тех, кто не прогнулся под власть, сейчас никто не слушает. Гораздо популярнее стали лидеры с более популистскими лозунгами, типа «Хватит кормить Кавказ, защитим русских». Читатель из Смоленска. Не напоминают, что было в 91 году. Были деньги у народа, но не было товаров. Появилась карточная система на продукты. Бунт начался в верхах, а потом уже подключились и народные массы. Что сейчас? Товары есть, но у большинства народа приобрести их не на что, нужно брать кредиты. Расколы в верхах не предвидится в ближайшее время. Массовые протесты потекли по ручейку, куда указала власть. Смена власти в России невозможна при жирующем бюджете. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Нынешние протесты отличаются от 91-го. Тогда страна жила, а сейчас атмосферно умирает. Андрей из США. В 91-м люди хотели самостоятельности и независимости от государства, а сейчас не хотят. Сейчас они хотят зависеть от хорошего государства, что невозможно реализовать. Если хочешь зависеть, то государство всегда будет плохим, на какое бы его ни поменять. Попрошу я сейчас Льва Дмитриевича Гудкова прокомментировать мнение наших слушателей и посетителей сайта.
Ну, мне кажется, конечно, сравнивать можно все, что угодно, все совсем. Важно, в каких аспектах. Мне кажется, что, конечно, причины, которые вызвали движение, массовые движения 91-го года, они немножко другие и гораздо более сложные. Это был распад и коммунистической системы, партии государства, тоталитарной системы, и крах империи, и плановой распределительной экономики государственной. Сейчас все-таки это гораздо более ограниченные по сути, по природе движения, хотя активным элементом и тогда, и сейчас является примерно один и тот же круг людей. Это крупные города, прежде всего Москва, более образованные, более молодые люди. Но тогда это все-таки было событие, вызванное расколом в элите, и одна часть номенклатуры апеллировала к массе за поддержкой. Сегодня это городской средний класс протестует против политической системы. не поддержаны основной массой населения. И вот в этом, мне кажется, первые такие различия. В общем, я бы сказал, ни готовность, ни зрелость движения ни тогда, ни сейчас. Слабость консолидации, как говорил уже один из служителей, отсутствие лидеров и представление о том, куда идти и что делать. И тогда, и сейчас очень заметна была, особенно в массе, готовность сбросить ответственность на кого-то другого. В одном случае это было переложить ответственность на одного аутсайдера номенклатуры Ельцина. Сейчас такой фигуры нет, но вот... По нашим опросам, готовность переложить на кого-то ответственность и тем самым освободить себя от ответственности, от активности тоже очень заметно. Это слабость политической организации нашей активной части нашего общества и отсутствие полемики, публичной дискуссии о состоянии общества, о том, куда развиваться и какими средствами.
Владимир Викторович, а вам напоминают современные протестные движения августа 91-го?
Ну, есть некоторые сходства, но, конечно, отличий гораздо больше. Преемственность в том, что если бы не было 91-го года, то сегодня никаких бы протестных движений вообще не было. И преемственность есть в том, что некоторые представители из 91-го года, ну, скажем, Борис Немцов, они присутствуют сегодня, какой-то вклад вносят. Но, конечно, отличий больше. Но какие отличия, я их назову? Вот первое, что тогда это была начата сначала ведь революция сверху, Горбачевым, так? Но потом в нее активно вовлекся народ, и в августе 91-го года произошла народно-демократическая революция, и по опросам тогда 57%, по опросам того же Левада-центра считали,
который
что
тогда
это...
назывался в целом.
Да, совершенно верно, да. Вот, но лучше бы он и тогда назывался Левада-центром. Вот, 57% считали, что народно-демократическая революция. Второе. Тогда очень популярным было слово «революция». Все хотели этой революции, так? А сегодня большинство населения революции не хочет, так? Это серьезное отличие, не буду углубляться в то, что такое революция и почему это произошло. Ну, дальше, вот лидеры. Тогда были харизматичные лидеры. Вот правящая партия, тоже реальное отличие, правящая партия начала, ну и представители правящей партии, Горбачев, Ельцин и, конечно, представители неправящего слоя, участвовавшие в революции, в первую очередь Андрей Дмитриевич Сахаров, таких пассионариев и харизматиков сегодня вообще нет. Сегодня, мне кажется, в лучшем случае лидеры сегодняшнего протеста дотягивают только до уровня Сергея Станкевича. Ну, дальше власть сегодняшняя извлекла совершенно правильные уроки из причин краха Советского Союза и Компартии. Она использует это, она воспользовалась, конечно, опытом зарубежных стран, она хорошо очень использует политтехнологии. И два главных средства, которые используются сегодняшней властью для удержания себе, это вот общество потребления и развлечения, это во-первых, ну, во-вторых, вот массовая культура. Они очень хорошо используют эти два орудия укрепления своей власти и сознательно их насаждают. Ведь сегодня, например, со стороны власти и средств массовой информации, которые контролируются властью, вообще исчезло вот просвещение. Ведь Компартия, несмотря на то, что она тоталитарно все контролировала, она следовала лозунгу Ленина: коммунистом можно стать тогда, когда владеешь всеми знаниями, которые приобрело человечество. И это просвещение сработало против Компартии, потому что народ был просвещен до такой степени, что осознал гнилость, мерзость КПСС и сверг ее. Сегодня это просвещение начисто искорено из средств массовой информации, население зомбируется с помощью массовой культуры и вот этого общества потребления, ну и вот это серьезное отличие. И, наконец, тогда революция носила действительно общенародный характер, а сегодня в ней участвуют в основном ведь те, кто относится вот к постиндустриальному обществу, это не больше 10% населения, но именно это молодежь. Именно это молодежь и участвует в протестном движении.
Я бы поспорила с вами, Лев Дмитриевич. Вы согласны, что всенародный характер тогда носило?
Нет.
Так же была Москва, нет, и так же слой определённый.
Конечно, за пределами крупных городов движений в общем нет.
Политклубы были во всех крупных городах, и, например, Свердловск не уступал Москве.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» историк Владимир Согрин, журналист Владимир Корсунский и социолог Лев Гудков. Это программа «Общественное мнение». На волнах радио «Свобода» ее ведет Вероника Баде. Сообщения нам пришли на пейджер. Пишет Роза: по закону физики действие равно противодействию. Советское общество было настолько сжато, что и взрыв был колоссальным. Это понимают нынешние чекисты, наследники ГКЧП. Поэтому иногда выпускают пар. И поэтому противодействие более слабое. И Борис пишет: разница огромная, потому что в 91-м году оппозицию возглавляли люди с огромным политическим опытом и входящие во власть, причем на самую вершину. А сегодня идет какой-то разброд. Я не могу понять, что сближает Удальцова и Чирикову, Навального и Немцова. Это абсолютно разные люди. И, Владимир Корсунский, ваш взгляд на проблему? Есть ли преемственность между 91-м годом и сегодняшним днем, протестами сегодняшнего дня?
Я не очень понимаю. Мы вывели за скобки, да, то, что путч уже состоялся. Мы не говорим о той стороне, мы говорим только о протестах.
Что вы имеете в виду?
Ну, то, что путч практически состоялся, власть добилась всего того, чего тех решила те задачи, которые перед собой ставили ГКЧПисты. Пресса свободная задавлена, власть сосредоточена в одних руках, вертикаль выстроена, плохо или хорошо она работает, другая история. Но, в принципе, они добились всех тех вещей, которые были записаны в первом заявлении ГКЧП. Да, для спасения Родины надо сделать то-то, то-то, то-то и то-то. Вот. И говорим сейчас о протестных настроениях. Протестные настроения ровно из-за того, что путч оказался ползучим, происходил постепенно, медленно, на протяжении почти 10 лет. Никто не хотел на него обращать внимание. Казалось, чуть-чуть прижали НТВ, это еще ничего. Чуть-чуть прижали еще кого-то, тоже ничего. Постепенно выстроилась система, которая вполне себе ликвидировала свободный суд, который плюет на Конституцию, который ее меняет как хочет, без референдумов, без нормального оформления изменений в Конституцию.
Без обсуждений всяких.
Без всего. Просто, которая трактует законы как хочет, которая судит тех, кого хочет, а кого не хочет, не судит. Независимо от вины, совершения преступления или несовершения преступления. Эта система уже сложилась, это данность. Протестные настроения ровно поэтому разобщены, потому что тогда было... Была реакция общества на сильный толчок, на ввод войск, на заявление, что мы берем власть, на создание ГКЧП, был четко определенный враг. Четко определенный. Сегодня это вся размытая власть, вся вот эта вот, все органы власти, которые сплелись в эту единую вертикаль, вокруг этой вертикали, болтаются, и власть-то они взяли постепенно. Вот все это они забрали постепенно. Поэтому общество, по-моему, то, что я вижу сейчас, оно ищет возможности на это отреагировать и адекватно отреагировать. Люди боятся крови, не хотят. Не то, что боятся, не хотят. Все меньше боятся, кстати. Молодые все меньше боятся. Это реальная опасность. Не хотят. Опытные политики просто не знают, что делать. Они не привыкли работать в таком режиме. Они, все протестное движение сегодня реагирует на что-то, на какое-то действие власти. Не имея своей программы, они не предлагают свою, они не идут это свое отстаивать. А вот что-то власть там сделала, например, пусть посадили девочек, выходим, украли выборы, выходим. Это какая-то реакция на действия власти. это не свое действие. Но сейчас именно это и происходит в протестном движении. Сейчас, судя по всему, то, что я знаю, люди сидят и вырабатывают не только программу, а и конкретные действия, с которыми они могут выйти к обществу, предложить эти действия, предложить участвовать в этих действиях довольно широкому. Тем, кто захочет, фактически тем, кто захочет. Это все впереди. Я думаю, что довольно быстро это увидим. Это не затянется.
Лев Дмитриевич, а каково сегодня отношение в обществе к августовским событиям 91-го года?
Ну, правильнее было бы сказать, что постепенно это вытесняется, эти события, поскольку недолжное понимание, недолжная рационализация, интерпретация, понимание этих событий так и не было. Если говорить о цифрах, то, в общем, на протяжении последних лет отношение примерно сохраняется одно и то же. 10% считают, что это была победа демократической революции, 41% считают, что это трагическое событие, имеющее самые негативные гибельные последствия. Причем это число увеличивается, оно увеличилось за, ну, за 18 лет почти в полтора раза. Это, собственно, вообще говоря, и есть способ закрытия от понимания и, если хотите, такое вытеснение, собственно, события. И 37% считают, что это просто был эпизод очередной грызни наверху, такой борьбы за власть, которая не имела никакой последствий. Иначе говоря, понимание природы и последствий этого не было, но отношение остается негативным. На вопрос, на чьей стороне вы сегодня были тогда и как вы оцениваете, большинство отказывается ответа тем или иным образом, и только по 13% ровно считают, что они и сегодня поддержали бы Ельцина, и 13% выступили бы на стороне ГКЧП. Ну, на стороне ГКЧП чуть больше подросло за последние годы, потому что было меньше их. Вот. А в целом, вот если судить по ретроспективной оценке людей, то, как они понимали прошедшее это, то отношение, оно окрашено вот тем кризисом, который наступил в середине 90-х годов, спадом жизненного уровня, развалом и общей дезориентацией. Реакция на это вот такая консервативно-защитная, традиционалистская. Не хотим ничего думать, последствия тяжелые, и остается только сожалеть о том, что это произошло. Почему произошло, как, было ли это неизбежно? Вот эти вот все вещи, они вытеснены и слабо рационализированы.
Владимир, вы как думаете, почему происходит так? Почему такое отношение сейчас в обществе? Почему не помнит общество об августе 91-го?
Ну, не помнит, ну, она хочет забыть, кто потому помнит, что тот... были да, слишком большие времени. Ожидания. Были ожидания, что вот сейчас взяли и завтра начнем жить. А то, что завтра это надо было строить, надо было начинать строить, и людям предлагалось, реально ведь предлагалось, я помню, берите, делайте. Ну, смешно, в первое правительство у Ельцина, после путча, когда власть перешла в Россию, никто не хотел идти. Бегали, людей уговаривали. Иди. Нет, никто не хотел идти. Я видел, как это происходило в коридорах Белого дома. Это было смешно. Человеку предлагает пост министра финансов. Он говорит, ну, с трудом набрали вот это правительство смертников, как его называл тогда, Бурбулис. Ну, в общем, они недолго их продержали. Но делать на самом деле и не только наверху, но и внизу же никто не хотел тоже. Казалось бы, открылись возможности, можно было начинать свое дело еще. Это не стоило каких-то бешеных денег. И, кстати, на селе тогда ведь начали фермерские хозяйства, начали появляться их... Были десятки тысяч, довольно быстро, за 2-3 года.
300 тысяч было, потом да. Упало вдвое, да.
Да, а сейчас практически вообще нет.
Ну, я хотел бы немножко вот скорректировать на эту тему рассуждение. Дело в том, что действительно ожидания были завышенные, но вот представление о том, что после 91 года нужно было заниматься делом, а народ не захотел делать, здесь я немножко скорректирую. Дело в том, что все-таки после 91 года вот те, кто оказался у власти, они же все равно реформаторский процесс в своих интересах повернули. Вот эта приватизация. Ведь она была проведена не на демократической основе, она была проведена исключительно на номенклатурной основе и была узурпирована. Вот тот же Черномырдин, раз он был во главе этого «Газпрома», он и приватизировал себе все акции «Газпрома». И так было повсеместно. То есть, на самом деле, свободу демократического участия в капитализме народу не дали. Этот процесс был узурпирован. Вот номенклатурой новой, которая оказалась у власти. Полное разочарование.
Но это было возможно только при общей пассивности населения.
Ну, да.
Потому что свобода не дает, как известно, миру.
Когда она есть.
Да, это имело при давлении.
Да, имело место быть.
Но фокус в том, что общество не было подготовлено.
Не было.
И никто не знал, что надо брать. Что надо брать акции «Газпрома», чем надо заниматься. Этого не знал никто.
Этим ситуация отличалась от стран Восточной Европы.
Да. Потрясающее совершенно сообщение пришло нам на пейджер. Пишет Николай из Брянской области. Мне было по барабану в 91-м, и сейчас в 2012-м. Я работаю. Лев Дмитриевич.
Видимо, волшебник.
Да, что скажете коротко, у вас полминуты.
Ну, смотря где он работает и кем работает, это чрезвычайно важно. Если он работает в органах госбезопасности, что тогда и тогда это работа. Или он работает в оборонной промышленности, и тогда это примерно один и тот же тип работы. Имеется в виду появление новых отношений, новых социальных форм. А вот этого как раз и не происходит, или происходит с большим трудом.
Сегодня в 18 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубах. Свобода в обществе. Мемориал. Национализм и демократия. Националистический компонент современного демократического движения. Каковы основные элементы и особенности современного русского национализма? Может ли национализм в России послужить стимулом и инструментом демократизации, национальной консолидации и модернизации? Или он будет развиваться по сценарию фундаменталистской архаической консолидации? Ведущая программы Елена Фанайлова. Вы слушаете передачу «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Вероника Баде. В программе участвуют социолог Лев Гудков, директор Левада-центра, историк Владимир Согрин, журналист Владимир Корсунский, Грани Рум, главный редактор. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Взрыв в ингушском городе Малгобек совершил смертник, подтверждают правоохранительные органы. Сообщается о 8 погибших и более 10 раненых, все сотрудники полиции. Единым кандидатом от оппозиции на выборах мэра подмосковных Химок 14 октября станет лидер защитников химкинского леса Евгения Чирикова. Как сообщают активисты в Твиттере, такое решение принято сегодня в ходе работы дискуссионного лагеря оппозиционеров в Химкинском лесу. В Москве оппозиция проведет сегодня в годовщину августовского путча 91 года согласованный с властями митинг у Белого дома. До этого намечено возложение цветов к стеле защитникам демократии в России на Новом Арбате. В Судане разбился самолет, на борту которого находились представители правительственной делегации, направлявшиеся в штат Южный Кордофан. Погиб 31 человек. В Сирии сегодня при обстреле правительственными войсками, находящегося под контролем повстанцев города Марет-аль-Нуман, погибли не менее 7 человек, в том числе двое детей. В столице Ливии Триполи в результате двух взрывов, произошедших сегодня утром, погибли 2 человека, есть раненые. Около 10 японских активистов высадились на одном из островов архипелага Синкаку, который является предметом территориального спора между Японией, Китаем и Тайванем. Ранее на этой неделе на островах Синкаку высаживалась группа активистов из Китая. Они успели установить там китайский флаг. Ирак помогает Ирану обходить международные санкции, наложенные на Тегеран в связи с его ядерной программой. Об этом сообщает в субботнем выпуске газета «Нью-Йорк Таймс». Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В беседе участвуют Владимир Согрин, главный редактор журнала «Общественные науки и современность», доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории РАН. Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру», и Лев Гудков, директор аналитического центра Юрия Левады. Дорогие слушатели, через несколько минут, пожалуйста, звоните нам в прямой эфир. Телефон 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, расскажите нам, как вы считаете, связано ли современное протестное движение с... Ну, есть ли преемственность между 91-м годом и протестным движением в России сегодня? Сейчас рубрика «Новые исследования».
Аналитический центр Юрия Левады продолжает изучать отношение россиян к делу Pussy Riot. По данным опроса, проведенного во второй декаде августа, но еще до вынесения девушкам приговора, большинство населения следило за этим судебным процессом. Лишь у 7% граждан участницы группы Pussy Riot вызывают уважение и сочувствие, а еще 5% не могут сказать о них ничего плохого. Преобладают негативные оценки, раздражение и неприязнь. По наблюдениям относительного большинства, 41% респондентов, основанием для судебного процесса послужило возмущение православной общественности. Второе по значимости мнение – стремление властей дискредитировать и запугать оппозицию. Его разделяют 12% граждан. Только 4% россиян полагают, что инициатором судебного процесса являлся лично Владимир Путин, и 6%, что это был патриарх. Кирилл. 44% опрошенных верят в то, что суд над участницами панк-группы Pussy Riot проходил справедливо, объективно и беспристрастно. 17% придерживаются противоположного мнения. Доверие к российской судебной системе после этого процесса повысилось лишь у 5% опрошенных. У 55% оно не изменилось, у 9% понизилось, а 12% говорят, доверия не было и нет.
Лев Дмитриевич Гудков, а что, на ваш взгляд, стоит за всеми этими цифрами? И как, судя по этим данным, россияне могут отнестись к приговору девочкам?
Ну, две вещи хочется сказать. Во-первых, ситуация резко отличается в Москве и в других городах, вообще говоря, в стране в целом. Потому что большинство получает информацию об этом процессе и всех событиях вокруг этого акции только по телевидению, по официальным каналам. И поэтому интерпретация уже идет, и информация, и интерпретация исключительно негативна. Поэтому это, с одной стороны, вызывает резкую такую агрессию, как богохульство, как и прочее. Это один момент. Второй момент, гораздо более сложный для понимания. Девочки ткнули или девушки ткнули в очень болезненный и очень чувствительный нерв. Это аморализм нашего общества и сращение церкви и государства. Церковь не дает этической проповеди, вообще говоря. Она требует послушания, обряда верия и выступает как, ну, суррогат этики, некоторой определенности поведения, догматического поведения. И дополняет вот этот вот дефицит этики, дефицит духовности, религиозности с национализмом, причем не просто национализмом, а государственным национализмом. И вот это сращение государства и церкви, оно, вообще говоря, полностью поддерживается очень большой частью людей. Девочки ткнули туда и показали, что это там пустота. И реакция на это стала именно агрессия. «Не трожь меня». Не хочу даже думать об этом. Защитная агрессия. Поэтому такое возмущение. И отсечение любой другой интерпретации, понимания, сочувствия и прочее. Это очень агрессивная реакция. Она указывает на фрустрированное сознание, отсутствие действительно и понимания, что происходит в обществе, и нечистую совесть огромного числа людей. Вот, поэтому такая болезненная реакция, ну, вкупе с пропагандой, конечно, очень сильная.
Владимир Корсунский, ваше отношение к приговору Гусерает?
Отрицательное. Какое
несколько слов об этом.
Да, ну, несколько слов об этом. Я не хочу даже обсуждать поступок девочек. Хороший, плохой, понравилось, мне не понравилось. Все почему-то сначала говорят, что это все было плохо, а потом осудить их нельзя. Их судить было нельзя, поскольку это не подпадает ни под один кодекс их поступок, ни под один уголовный, ни под один пункт, ни под одну статью Уголовного кодекса. Это никуда не влезает. Их осудили, перевернув закон вот так, вымучив следствие, вымучив суд и адвокатов, прокуроров, всех, и осудили на 2 года. Просто слов нет. Это позор стране, позор судебной системе. Это позор. Нет закона больше в России. Все правы, если... В церквях теперь сплошные будут пусирайт.
Владимир Викторович, вопрос историку. Как вы думаете, войдет в историю этот судебный процесс?
Вы знаете, я думаю, что... Ну, это такое знаковое, конечно, событие, но на самом деле, конечно, подобных судебных решений ведь множество. Просто вот так произошло, что именно этот случай обозначил. Но я все-таки вот что хочу сказать. Такой, что ли, научный анализ хочу дать этого вопроса. Значит, смотрите, общество разделилось на 2 части примерно, так, в разных пропорциях. И каждая часть какую-то свою правду имеет, но при этом каждая часть претендует на абсолютную истину, так, на абсолютную правду. С моей точки зрения, ни одной части эта абсолютная истина не принадлежит, и здесь, конечно, противоречивое явление, с моей точки зрения, оно состоит из 2 главных частей. Первая часть, я бы ее назвал культурной, и вторая – политико-правовая. Вот что касается культурной части. Значит, я считаю, мне кажется, что это многие разделяют, что вот с моей этической, эстетической точки зрения и нравственной, пусть рает на самом деле, ну, это пример массовой культуры. Я бы их причислил к персонажу «Дома-2». И с моей точки зрения, допустим, вот такие явления, тот поступок, который они совершили, или, допустим, вот эта группа «Война», которая, значит, вот этот 20-метровый фалос надула в центре Петербурга. Ну, конечно, такие явления должны пресекаться, потому что если они будут пресекаться, то моя страна, Россия, она заполнится вот этими 20-метровыми фалосами, и мне, например, в этом человеческом зверинце, конечно, совершенно не хочется жить. Это первая сторона. Но вторая сторона, вот политика правовая, тот вопрос, который вы задали, что как отнестись к решению судебному, ну, конечно, только резко отрицательно, это совершенно неадекватное пресечение, и судебная власть оказалась, ну, опущенная ниже плинтуса в очередной раз. Она не сама из себя опускает, а ее опускает кто-то, кто находится сверху, вот, каудилия, естественно, так? Она опущена ниже плинтуса. Ну, а что у нас не опущено ниже плинтуса? Политические партии опущены, законодательная ветвь опущена, образование опущено, культура опущена. Поэтому вот... Неадекватность наказания. Ведь только что, так сказать, прокурор
Это же параллельно был процесс. Он попросил 2 года условно для чемпиона по спортивному единоборствам от удара, которого погиб человек. А ведь, вы знаете, у нас в нашей стране очень много вот таких чемпионов, от кулака которых погибали люди, они оправданы, они вообще ничего не получили. Так, но об этом мы просто плохо знаем. Конечно, вот в этом, когда мы сравниваем, ну, конечно, это совершенно позорное, совершенно политическое решение этой судебной власти. Но в историю, да, это знаковое явление, оно будет отмечено, но таких позорных решений судебной власти множество.
Но цепляются все всегда за что-то одно. Я только одну справку хотел дать. Никто не надувал фалос в Петербурге.
А как он возник?
Его нарисовали на мосту, и он встал, когда мост развели. А встал он напротив большого дома на Литейной. Так что это адресовалось на Литейную.
Ну, поскольку это центр города, мне это тоже было адресовано.
Ну, у нас уже есть звонки.
Вы в это время спали, это ночью.
Есть у нас звонки уже. Марк из Москвы. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Я участвовал и в событиях 91-го года, и в нынешних акциях. И могу сказать, что, ну, главное, что я позже понял, вы уже сказали, что мы слишком легко отнеслись к последующей работе. Решили, что уже все в порядке. Правильные люди у власти, они за нас все сделают. В основе, должен сказать, лежит одно и то же у нынешней молодежи и у нас. Это то, что нагло попрали наши достоинства. А в остальном они лучше нас. Они как раз думают о последующем, о деталях, о скрупулезной работе на месте. Я со многими говорил. И вот вам пример, что тогда был, например, скомкан процесс декоммунизации, не была проведена люстрация, была бы она проведена, чекистская клика не была бы сейчас у власти. Говорят, нашлись бы другие. Нет, других так подготовленных в спецоперациях и провокациях не нашлось бы. Никоим образом. И я вспоминаю, что правые оказались Ковалев и Лера Новодворская. Они настаивали на иллюстрации. А их за это называли демшизой. И так с благородным видом говорили, не надо охоты на ведьм. Но вот в результате ведьмы отсидели, расплодились и теперь охотятся на нас.
Так это ведьмы и говорили.
Я ошибок не сделаю.
Кто прокомментирует звонок?
Ну, я, можно два слова сказать, может быть, все прокомментируют. Видите ли, вот точка зрения насчет люстрации в России конкретно, так, она, с моей точки зрения, наивная и утопичная, потому что, по сути, нужно было люстрировать 99% населения. Вот в чем проблема.
Нет. Ну, я не совсем. Мне кажется, дело не только в люстрациях, а в последовательном проведении реформ. Гораздо более сложному разделению властей, закрепление властей, ограничение функций, полномочий, точнее, президента. То, что потом вот, реализовалось в такой двусмысленной конституции. Ну, и конечно... декоммунизации, проведения реального суда над КПСС, над сталинским прошлым, разрыв, моральная оценка деятельности советского прошлого. Все это вот оказалось половинчатым и не до конца додуманным и недоделанным. Так что здесь огромная часть работы вот, по реформированию, по изменению, она была остановлена, конечно, на середине, чем, собственно, потом и воспользовалась. И, кроме того, конечно, надо было менять саму структуру органов безопасности и там проводить, вот там надо было люстрации, не по всем членам Компартии и прочее, а именно в силовых структурах, так, как это было, скажем, в послевоенной Германии, с запретом на доступ к профессиям, запрет на занятия в определенных сферах, то есть там, где коммунистические практики, тоталитарные репрессивные практики могли воспроизводиться. Вот эти вот институциональные структуры не были ликвидированы.
Да, это, пожалуй, самое главное.
Кто мог это сделать? Вот я вам приведу пример. Значит, вот Анатолий Собчак, который для многих является апостолом и иконой демократии. Вот он, значит, мэр Петербурга, 91-й год, и ему приводят, представляют в качестве возможного его ближайшего помощника Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович Путин говорит: вы знаете, я должен признаться, что я из силовых структур, я из КГБ, апостол демократии говорит, я передам в культурном выражении то, что он сказал. Известное сказал. Для меня это не имеет никакого значения.
Спасибо, нам пора уже послушать другие звонки, но сначала я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» историк Владимир Согрин, социолог Лев Гудков и журналист Владимир Корсунский, это программа «Общественное мнение», ее ведет Вероника Баде. Дозвонился нам Валерий из Московской области, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот не получается согласиться с оптимизмом этого представителя второй древнейшей профессии. Я думаю, что где-то 9/10 тех вот защитников Белого дома, да, похмелье наступило быстро, и они поняли, что их просто использовали, развели, и что они мостили дорогу для Гусинского, Березовского, Ходорковского.
Простите, Валерий, вы думаете, да? Или вы один из них и знаете это по себе?
А каждый думает, каждый... Нет, я там не был, да, я там не был. И дальше вот такое дело, что вот всегда существует и всегда было, существовала группа дегенератов, профессиональные троцкисты, перманентные плавильные революционеры. Вот сейчас они этим самым занимаются, и раз они это будоражат, значит, это говорит о том, что в России дела-то экономически, материально
неплохо. Поняли, Валерий, вас комментарии прошу. Нет комментариев?
Нет, это патологический случай, я не могу комментировать.
Петр из Москвы тогда у нас на линии, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые господа. Ну, все-таки процесс на ПУСе, это все-таки уникальный процесс, он все-таки открытый, и мы поняли, что наш суд может вовсе не руководствоваться какими-то статьями Уголовного процессуального кодекса, а может просто произвольно их говорить, и если я скажу в следующий раз где-нибудь на телевидении, предположим, что я атеист, а покажу пальцем на верующего и покручу пальцем у своего виска, то тут же найдутся свидетели, которые поволокут меня на 2 года.
Обвинят вас в разжигании межрелигиозной розни.
Да, межрелигиозной вражды.
Даже если вы ничего этого не сделаете, могут.
Могут, тем более. Ладно, что касается иллюстрации и так далее, да, создалась у нас в России, на Руси новая, устойчивая, долговременная система. Да, она очень плохая, она ужасная. Иллюстрации тут ни при чем, мы обошлись без всяких иллюстраций. Да, мы так провели экономические реформы эпохи Ельцина, Горбачева, Путина и Медведева, что страна наша стала страной третьего мира. Но она долго будет существовать в этом состоянии. И вот эта новая оппозиция, да, она реагирует так фрагментарно на какие-то, на дороги и так далее. Мыслители у нас, типа такого, как ушел покойный Анатолий Иванович Уткин, известный наш политический историк. У нас их сейчас, по-видимому, нет. У нас политика стала таким шоу легковесным, очень неглубоким. Народ оглуплен, он зажат в нищету в массе своей. Ну, если вы говорите, что нет фермеров, куда там? Да, действительно, их нет, и, наверное, в ближайшее время не будет. То есть, за что бились, непонятно, но получили, в общем-то, государство неудачник, и перспективы его, хотелось бы надеяться на лучшее, но, как сказал господин Белковский на вашей станции, что, по-видимому, это уходящая цивилизация. А что сменит ее, посмотрим. Спасибо.
Спасибо и вам. По-моему, у Владимира Корсунского есть комментарии.
Нет? Комментарий нет. Надеюсь, что так не случится. Но цивилизация может быть и уходящая.
Насчет правосудия. А что процесс над ЮКОСом был более законным, более легитимным, более легальным с правовой точки зрения, там точно такое же было злоупотребление, демонстративное насилие и насмешка над правосудием.
Был закрыт и не было собак.
Абсурда было говорить.
Абсурда было не меньше.
Говорят, что да. Абсурда
было. Я бы сказал, что все-таки... надо говорить о том, что изменилось и что не изменилось. Все-таки есть институты, которые действительно не изменились. Это судебная система, это политическая система, это правоохранительные органы, практически не реформированные. Но другие области все-таки худо-бедно начали меняться. Плохо ли, хорошо, но начала меняться экономика, начала меняться массовая культура, и это принесло свои изменения. Поэтому анализ должен и понимание должно вестись, как продолжать дальше процессы реформ и трансформации старой системы. Вот мне кажется, что сама постановка вопроса не менее важна и сегодня, чем поиск средств решения этих реформ. Это должно обсуждаться, это должно, об этом люди должны думать, говорить, и это должно быть в их сознании. Тогда хоть какая-то возможность, что в ситуации, когда откроется коридор возможности, люди будут к чему-то готовы, а не так, как сегодня.
Еще один звонок. Виктор Викторович из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот я одно время увлекался американской фантастикой. Ведь фантасты – это умнейшие люди, да? Значит, они как бы пророки человечества. Но вот знаете, меня после всех этих событий поразило, что ни один американский фантаст не представлял ситуации, что не будет Советского Союза. Вот у них там во всех произведениях, там 3000-й год, там, значит, Америка, Советы, там какая-то конфронтация. Вот и после этих событий, так сказать, я вот как бы, значит, разочаровался вообще в этом жанре.
В американской фантастике?
Да.
Который не представлял
себе. Ну, бог с ним, читайте нашу. Так, еще есть один... российская фантастика.
Так, ну, на этот вопрос можно?
Да, пожалуйста.
Вы знаете, на самом деле было очень много людей, которые прогнозировали крах Советского Союза. Ну, тот же Амальрик можно найти на...
Он не фантаст оказался.
Ну, не фантаст, обычные люди, исследователи, понимаете, людей, которые... говорили и доказывали неизбежность краха Советского Союза, было очень много. Просто мы с вами в нашей стране были настолько зажаты, что не могли себе представить такую возможность. Я вообще говоря, вот как историк я скажу, что историческая закономерность универсальная. Все империи рушатся. Британская империя рухнула. Черчилль говорил, что не буду председательствовать при крахе моей прекрасной Британской империи, но ему пришлось это сделать. Французская империя рухнула, рухнула Советская империя. Я вам скажу, Американская империя, раз вы затронули эту тему, тоже рухнет. Все рушатся империи. Это закономерность историческая.
Ну, уж теперь точно, раз фантастика уже рухнула.
Еще один звонок. Владимир из Иваново. Здравствуйте.
И добавлю, здравствуйте, и рухнет сегодняшняя Российская империя. Даю гарантию, ибо я чувствую это. Я развал Советского Союза предсказал в 83-м году, будучи в Ташкенте. Я много ездил по стране, но я, может быть, об этом говорю. Так, я считаю, у Бориса Николаевича было две крупнейших ошибки. Это не проведение указа или принятие закона, люстрация. И война в Чечне. И что сказано, что надо было подвергнуть люстрации 80% населения, это бред. Сива единороссов, очевидно, кобылы. Человек наслушался пропаганды. И, конечно же, я хотел сказать путинской кобылы, но уж не стал. Ну, вот, значит. Ну, было 20 миллионов КПСС. Ну, что были простые рабочие туда-сюда, что тоже люстрацию подвергнут? Запретить работать члену, бывшему члену КПСС на предприятии, производящим, значит, ну... инновационных военных заводов. Это бред сивой кобылы.
Поняли ваше мнение, Владимир. Нам написал еще Николай из Брянска, который из Брянской области, который писал, что ему по барабану, кем он работает. Я начинал оператором угольной, затем на солярке, сейчас оператор газовой топочной. Вот он кем работает. Вот помните, человек написал, что ему по барабану?
Да, там не изменилось.
Понятно. Может. Давайте коротко подведем итоги. У нас остается буквально там две с небольшим минуты. Лев Дмитриевич, что для вас самое сегодня важное в программе было? Коротко совсем, несколько слов.
Ну, я бы сказал, продолжая то, что я говорил, это все-таки необходимость понимания недоделанных дел. И те ошибки, те тупики, которые, те тупики мысли, которые блокировали вот возможность дальнейшего анализа, дальнейшего понимания и, соответственно, действия. Мне кажется, что заново нужно переоценить эти 20 лет и понять, что изменилось, что нет, с чем можно идти дальше. Потому что сегодня мы видим нарастающую дифференциацию в стране. Разные части России развиваются по разным траекториям и в разным направлениям. Говорить в целом о России как нечто единым уже поздно. И вот это понимание страны, в которой мы живем, оно крайне важно для оценки и ресурсов режима, и ресурсов оппозиции. Без этого мы просто дальше не двинемся. Хорошо бы в этом смысле обратиться и к ошибкам 91-го года, слабостям точнее.
Владимир Косович, я желаю стабильности стране в той части, чтобы у Александра солярка не кончилась, чтобы он продолжал нормально работать на своей горелке. И желаю, в общем, ума всем нам, чтобы мы сумели благополучно выйти из, по-моему, уже предкатастрофической ситуации.
И Владимир Согрин.
Значит, я хочу возразить вот одному слушателю, который говорил, что вот в нашей стране страшно, мы тупиковая ситуация. Значит, я как историк, чем я занимаюсь всемирной историей, я вам скажу, что во всех странах, в каждой стране из всех этих стран люди, мыслящие, считают, что их цивилизация в тупике. В Соединенных Штатах Америки все критические мыслящие люди считают все. Америка в тупике, из которого никуда не выйдет. Так же думают критически мыслящие французы. Мы в этом смысле не уникальны. Поэтому не нужно отчаиваться, нужно заниматься своей страной, поскольку в таком положении находятся все страны. Вообще мир находится сегодня в состоянии тотального кризиса, и если так рассуждать, как слушатели, то, что случится с Россией, случится со всем миром.
Ну, обнадежили вы напоследок, Владимир Викторович. Всем большое спасибо участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «С христианской точки зрения». «Русский человек, — сказал Бердяев, — живет крайностями, либо святость, либо свинство. Что сие означает и справедливы ли эти слова сегодня? В программе об этом пойдет разговор с историком Виктором Живовым, автором словаря «Святость» и книг по истории русской религиозности, ведущий программы священник Яков Кротов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода передачу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог Лев Гудков, директор Левада-центра, главный редактор сайта «Грани.ру» Владимир Корсунский и доктор исторических наук Владимир Согрин. Программу вела Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Огромное спасибо всем, кто нам позвонил или прислал сообщение. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы сдались не потому, что испугались. Мы сделали это ради мира.
Не собирался я и ограничивать свободы тех, кого Бог создал свободными.
Примитивность всего этого сочинения, всего, очевидно.
Аллах велик. Благословенная революция победит.
Я буду доказывать свою невиновность. Надеюсь, что мы
хочу
сможем...
Хочу поздравить это... конгрессмена Райана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».